Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, на Затыке, Перекресток, программа о важных событиях за неделю. В бишкекской студии я, Дилет Бектурсунов. Тема недели – партийные перепалки в СДПК. Политсовет социал-демократов 31 октября исключил из своих рядов лидера парламентской фракции Иссу Умуркулова. Сам Умуркулов не признает партийное решение, заявляя, что его исключение может повлиять на политическую ситуацию и приведет к расколу самой крупной партии в Кыргызстане. Все это происходит в преддверии новых парламентских выборов чуть больше, чем через год, в 2020 году. О политической ситуации в стране и о политических объединениях поговорим на Азаттыке с политологами. В гостях Эдил Усмамбетов, Медет Тюлегенов и Марат Казакбаев. Добрый день. Эдиль, о расколе партии мы говорили еще в начале года. Тогда вы говорили, что этого не произойдет. Что думаете сейчас?
Ну, ситуация в Кыргызстане сложная, она непредсказуемая. Но потому что мы вышли сейчас в новый политический сезон. Фактически начались уже выборы в Дзюрканеш 2020 года. Хотя еще год есть, да, с большим. Уже одна из партий, она уже программу свою заявила совсем недавно, в октябре. Что касается СДПК, я думаю, это все-таки основной политический драйвер. И самая многочисленная партия по представительству Дзюрканеша и местных кенешах. И она практически определяет политический ландшафт Кыргызстана. И от того, как это пойдет, это очень сильно может привести или к политической стабилизации, или к каким-то другим таким событиям. То, что сейчас происходит с СДПК, есть разные критерии. Это может быть и кризис СДПК. Ну, наверное, раскол пока рано говорить, в полном смысле слова. Но в любом случае, это проблема развития этой партии. Почему? Потому что, когда идет партийное строительство, любая партия происходит, ну, две стадии. А она старейшая партия, да? И вначале это рассвет, ну, рождение, рассвет, а потом идет пик, а потом идет спад. Мы, может быть, наблюдаем сейчас попытку переадаптирования, и руководство бывшее партийное, да, вот год назад, два, говорило о том, что партию СДПК нужно реформировать, нужно очистить ее ряды, или, как сейчас говорит молодежь, нужно сделать апдейт, апгрейд, да, и вот этот процесс как бы он пошел, но мы не увидели, что в течение вот этого 9 месяцев какие-то были весомые изменения по архитектуре партии, по ее программным действиям, поэтому это явление происходит. Но здесь надо еще отдавать один момент, это накладывает та политическая ситуация, которая сейчас сложилась в Кыргызстане между лидерами. И второе, мне кажется, здесь много сейчас в СДПК эмоциональных оценок, а не рациональных. Политика все-таки это политика возможного. И иногда в политической сфере не надо моментально реагировать. И как кыргызы говорят, молчание тоже разговор. И тогда многие вещи происходят. Но в любом случае мы сейчас столкнулись с таким сложным новым политическим явлением. Мы на пороге таких больших событий, которые могут двигаться, новое политическое движение.
Марат, а то, что касается заявления Иссы Умуркулова, то, что он считает, что это станет таким катализатором внутреннего раскола партии, об этом говорили в тот момент, когда действующий и прошлый бывший президент начали открыто переходить на конфронтацию. Говорит ли это о том, что сегодня Жээнбеков пытается перетянуть часть сторонников, и для чего это надо?
Да, это говорит об этом, ну, естественно. И Умуркулов, и Асылбек Жээнбеков – это очень влиятельные политики. То, что ожидать вот такой ситуации конкретно от Асылбека Жээнбекова, оно предполагалось, честно говоря. Да? Потому что такой политик сидеть просто не будет. И дело не в том, что у него брат президент, просто он сам по себе довольно ключевая фигура всего парламентского режима, я считаю. Ну, что касается слов Умуркулова, что теперь это повлияет, не последить за его снятие, пока трудно сказать, но здесь, я считаю, он прав в чем. Его на самом деле легитимно сняли. Все-таки все процедуры не соблюдены. Вы же знаете, 31 октября был создан политсовет. Он говорит, что 7-8 членов политсовета пришло. Но Карамушин утверждает обратно, что все были, там 10 человек, кворум был. Но в любом случае должен быть, был быть приглашен или приведен, можно сказать, да? А Умуркулов, у этого сделано не было. Потом, знаете, вообще мировая практика показывает то, что при снятии какой-то ключевой фигуры, а в данном случае Умуркулов, как бы не относился, он являлся лидером парламентской фракции, одной из ведущих, это ключевое место. Для решения этого вопроса нужно было, конечно, пригласить хотя бы лидеров региональных отделений партии. То есть, как можно больше кворум должен быть больше, не только члены политсовета. И потом решение принимается же не в одноразовом порядке, нужно было хотя бы два дня или какие-то процедуры должны были быть. Все-таки, честно говоря, кажется, видно, что все это наспех решено. Ну, мы понимаем, катализатором стало непосредственно...
Как вы считаете вообще о судьбе социал-демократов?
Я считаю, раскол уже произошел. Вот, пик, вот в данном случае снятие Амуркулова, это пик, максимум того, что это, можно сказать, что фактически раскол в СТПК уже произошел. И здесь лидеры двух лагерей, не будем до самого времени говорить, это Атамбаев, естественно, с одной стороны, и с другой Асланбек Джеймбеков, что скрывать.
Медвед, выборы приближаются примерно, мы сказали, немножко больше года, да, осталось до этого дня. Те партии, которые сегодня определяют политический курс и политические события в стране, за последние 10 лет их всего несколько, это касается СДПК, Республика с Таджуртом и Атамекен. Сумеют ли эти партии сегодня возродиться? Потому что два последних лет эти партии испытывают колоссальный кризис.
Ну, мне кажется, что да, кризис это, конечно, такое явно наблюдаемая и серьезная как бы такая тенденция последних пары лет. Но большое значение будут иметь не сами партии, а как бы конфигурация основных политических групп и партии просто лейблом становится для того, чтобы их формироваться вокруг них. Потому что, ну, условно, у нас всегда были там провластная группа и те, кто пытаются идти независимо или в пику оппозиционно. И поэтому к следующему циклу избирательному, который начнется с парламентских выборов в 2020 году, понятно, что будет уже начинается процесс формирования. Президент, брат президента, ну и вот люди вокруг пытаются формировать. Пока непонятно, конечно, под каким брендом пойдут именно вот эта группа, потому что одна из попыток того, что мы видим, это что делать с СДПК, потому что, ну, где-то это раскол, где-то, может, это попытка отщипывать по кускам и ослаблять позицию не самой партии столько, сколько руководителя партии, экс-президента Атамбаева. Потому что если сценарий и стратегия вывести его из руководства, то это, ну, сложная стратегия. Тогда получается, если ты не можешь ресурс партию использовать для себя, тогда ее нужно просто ослабить. Это вот один вариант, и тогда, ну, вот...
То есть, получается... вы считаете, к 2020 году будет два ключевых политобъединения, которые будут, собственно, между которыми, ну, один, будет большая борьба?
Один точно, вокруг которой будут формировать, там, условно, там, властные группы. Сложится ли какой-то сильный оппозиционный центр, это еще пока непонятно. Может, там будут как бы такие сателлитные или какие-то полунезависимые другие группы, которые будут независимо идти на парламентские выборы. Здесь все будет зависеть от того, как будет выстраиваться система режима нынешней власти. Насколько она может вызвать какое-то недовольство и, соответственно, образом как-то стимулировать группирование вокруг значимых и видимых игроков. У нас проблема с этими игроками. Условно, Бабанов за пределами, Текебаев сидит, Атамбаев не в позиции, чтобы стать ярким и оппозиционным лидером. Тогда вопрос, вокруг кого. И это тоже такая проблема для какой-либо партии стать какой-то ключевой базой для оппозиционной.
Но говорит ли это о том, что появятся новые какие-то политические объединения?
Вполне возможно.
Не связанные с теми партиями, которые... все эти 10 лет, собственно,
вполне возможно, потому что у нас есть как бы люди такого условного второго эшелона, но они тоже достаточно значимы, руководители каких-то других фракций, партий, которые раньше участвовали на выборах, и может быть, один из сценариев, они тоже
успеют ли они, осталось меньше полутора лет?
Ну, я думаю, что успеть можно, потому что, опять-таки, что значит успеть? Потому что, как мы история показывает, иногда за полгода...
Но год в политике – это слишком короткий срок, согласитесь. Чтобы стать знаменитым, по крайней мере,
но некоторые
быть
из них,
на слуху
у населения. Они уже не год, они руководили вот этими фракциями, партиями уже как минимум там, два созыва, может быть, или по тому созыву. И, соответственно, у них какой-то символический имиджевый капитал есть, финансовый, где-то они могут найти.
То есть вы считаете, что новые партии будут созданы также по личностям, да? То есть...
Или же, может быть, старые партии будут просто...
Эдиль, вы сказали о том, что появляются новые партии. Есть ли шанс у таких политических сил, которые в последнее время активизировались, об их дальнейшей судьбе? Сумеют ли они стать популярными или все-таки они примкнут к старым?
Ну, во-первых, политическая
история... часто происходит у нас.
Политическая история Кыргызстана за 27 лет показала, что одни и те же политические лидеры могут менять название партии, могут делать ребрендинг, переходить в группы и попадать в высшие эшелоны власти. Это как бы уже дорога свободна, и я думаю, год для них достаточен. Другой вопрос, что есть и другой процесс. Сегодня в парламенте, парламент Кыргызстана, а мы стремимся в парламентской республики, это место, где должны быть сосредоточены все основные политические силы, группы, которые могут быть представлены. Сейчас уже прошло политическое время, и старые политические лидеры, которые имели политический вес, видим, что их авторитет подвергается сомнению последние два года. И я знаю, что в регионах есть молодые парни и есть политические лидеры, бизнесмены, которые имеют большие политические амбиции. Они хотят быть и в Дёрканише, они хотят быть представлены, их сила, интересы. И у них есть финансовые возможности, но пока у них нет возможности. Но если брать всегда, репетиция Дёрканише является местные выборы. И мы видели, что выборы местные, конечно, когда было, да, вот совсем недавно, несколько лет назад, в Караколе, в Карабалте, в Аше, в Джалабаде иногда побеждали партии, которые вообще были созданы молодыми, буквально там за несколько месяцев, да, вот, и они местные, конечно, проходили.
Табылга, например.
Да, да. Угу. А старые политические партии, которые мы считали, что они там 25 лет имеют опыт, они вот гиганты, они не могли пройти, и там были такие проблемы. Этот процесс, я думаю, 2019 год, это определяющий для политической системы Кыргызстана, потому что до 1 января должны быть определены правила выбора, да, в Дёрканеш, и все политические силы получат сигнал, они четко знают, потому что и президент Кыргызстана, выступая, он сказал, что за год до выборов все партии должны знать правила, как, по каким правилам будет проходить выбор в Дёрканеш. Потому что прошлые годы мы знаем, когда одним правилом ты готовишься, партия, собираешь деньги, а потом за несколько месяцев выборов вдруг меняется выборное законодательство, и ты, конечно, не попадаешь. Это касается и процентов, сколько будет. Я думаю, что сейчас, вот в 2019 году появится новое политическое объединение, новые политические партии будут представлены, которые мы не ждали. Одна из таких, вот, которая сейчас была, я, ну, в эфире буду, это не реклама, но вот партия «За мандаж» первая, еще не был выбран, но вот она в октябре провела свою программу «Документ Келесек 4.0». Она уже сделана совершенно по-другому, то есть там идея сама будущего Кыргызстана. То есть первая партия уже попробовала. Плохо нынешняя ситуация заключается в том, что партия «Республика» не сможет без возвращения Бабанова занять ту позицию, которая необходима. А Атамекен Медет прав здесь, говорит, он сидит там как бы в тюрьме. Поэтому есть шанс, да, есть и у молодых партий возможность в этом пространстве сыграть.
Марат, в 90-х западные аналитики прогнозировали Кыргызстану к 2025 году такую вот политическую стабильность. Вот как Эдиль сказал, эти предстоящие парламентские выборы покажут состоятельность и зрелость, собственно, политики в Кыргызстане. Как вы считаете, вырос ли уже, есть ли прогресс какой-то?
Я думаю, или что прогресс еще... есть, это личная моя позиция. Прогресс есть, это, видимо, по деятельности самих партий, независимо, большие или малые. Другое дело, конечно, по поводу расширения канала. Все-таки канал остается за парламентскими партиями, да? Другое дело, у них есть свои проблемы. Но я считаю, вот именно 2019 год начинается подготовка к выборам. В любом случае будет выстреливаться программа, где-то в любом случае будут заявлять себя новые лидеры, желательно, чтобы молодые. И поэтому я считаю, здесь вот, вот то, что президент сказал, дается правило, это о том, что я вот это связан с тем, что канал будет расширяться, я считаю, для более полноценного участия. Сейчас есть свобода, я считаю, и поэтому партии не будут бояться, они будут выступать. И, конечно, я считаю, что все-таки это будут прежде всего молодые активисты, молодые активисты. Но есть, конечно, такой момент, вот Эдин сказал о партии «За мандаж», и другие партии не похожи. Все-таки здесь, я подозреваю, вижу даже, что здесь все-таки те люди, которые из лагерей, СТПК не пошли, это как подушка, понимаете, политическая, может быть, финансовая подушка, с тем, что пока идет конфликт, более определенных кандидатов, чистых, будем говорить, да, чтобы они пошли через другие партии, каналы. Это явно наблюдается.
Вот смотрите, считаю, прошлые парламентские выборы, последние, наверное, созывы, говорили о том, что это карманный парламент, что в основном представляет бизнесом. Вот к 2020 году все надеются о таких вот кардинальных изменениях от карманного перехода к чисто к идейному.
Да,
есть ли сегодня этот прогресс вот в этом направлении?
Такое есть понимание, уже есть, мы видим, к концу 2018 года. И, скорее всего, это понимание больше выльется в реальность, чем во время прошлых парламентских выборов. Да? Сами лица, сами бизнесмены. Уже понятно, что одним деньгами это не решающий фактор будет все равно, да. Сейчас буквально готовятся прорваться там молодые гражданские лидеры, общественники, политики молодые. Поэтому вот так просто им закрыть рот не удастся. Поэтому я считаю, вот мы хотим, что, скорее всего, эти позитивные моменты появятся и явно проявятся во время предвыборной кампании 2020 года. Это явно. Но другое дело, дадут ли, прежде всего, власти сами партийные бонзы. То есть они сейчас самая большая проблема – это коррупционный список, формирование за деньги, как на базаре, да? Это самая большая проблема выборов, я считаю. Поэтому понимание есть, что нужно от этого отходить. Вот там депутаты звучат, коррупционный список, вон Бекиш, и так далее. И сейчас за это все выступают, может, другие вот, демократические методы. Но это что-то уже будет выливаться. Я считаю, что в 2020 году депутатские ряды пополнят не только сплошь бизнесмены, это уже нонсенс, а придут молодые активисты.
Медер, вы как считаете?
Ну, у меня, как бы, с одной стороны, скептическая часть как бы превалирует в плане того, что, что может измениться. Ну, идеологических у нас партий нет, несмотря на название социал-демократы, социалисты и так далее. Идейные тоже нету, потому что, ну, вокруг каких идей? Потому что все хотят на словах хорошего. Нет партии, которые говорят, мы хотим больше криминала, больше коррупции и так далее.
Если говорить о патриотизме, до сих пор действует.
Да. И у всех одинаково действует. А вот партии, которые будут более подотчетными и выполнять что-то, что они обещали, 2015 год показал, что на самом деле это, ну, обычно не происходит. Это только происходит на уровне каких-то индивидуумов. И получается, что партии, понятно, они проигрывают персональные в этом отношении. Поэтому у меня как бы больших надежд на партии в этом отношении нет. Единственное, может быть, есть какие-то проблески надежды, связанные с тем, что, ну, у нас процесс идет того, что одни и те же люди участвуют из цикла в цикл, и вот этот момент ответственности, он может немножко нарастать, в том плане, что избиратели видят, оппоненты тоже это могут использовать относительно того, насколько партия или руководители этих партий, какие-то личности в этих партиях, они какие-то свои предыдущие обязательства или обещания исполняли. И это может налагать какую-то ответственность и какой-то элемент подотчетности внедрять. С течением времени это должно накапливаться, по идее. Вот в этом направлении есть какие-то проблески надежды у меня.
Идели, вот сам по себе вопрос появляется о кадрах. Да? Кадры сегодня востребованы как никогда. Весь новейший период развития Кыргызстана проблема кадров решалась преимущественно таким одним путем, да, близость к телу, скажем так, и не по политическим каким-то взглядам. После выборов что-либо изменится?
То, что Марат сказал правильно, вот к концу 2018 года мы видим, что приход нового президента, кадровая политика изменилась сильно, потому что это сбалансированное. И мы видели, что за 9 месяцев было сделано и во внешней политике, и в кадровой политике такие вещи, которые она сбалансирована, она правильная, и сейчас нет противоречия между президентом, парламентом и правительством. И этот процесс, он идет, и если раньше люди кадры выбирали каким образом? Ну, просто там, потому что ты его хорошо знаешь, даже не по партийным принципам, а просто...
Я всегда привожу один пример, Тукана Мамытова. За последние 10 лет человек поменял очень много ключевых таких позиций. Это то, что можно сказать о кадровой политике просто, в Кыргызстане.
Не, ну, видите, здесь сейчас идут изменения многие, да, и вот мы видели, сейчас она идет постепенно. Мы, видите, привыкли к такому, есть такой термин, как кадровая революция, да, и в Кыргызстане мечтают о кадровой революции. Ну, что такое кадровая революция? Кадровая революция – это когда ты резко меняешь все элиты, политические, которые экономические, которые есть в управлении, это в одном момент. Это было вот революция 17-го года, большевики так делали. Это вот культура революции в Китае, Мао Цзэдуна. У нас так не получится на постпространстве СНГ, потому что нужна плавность и мягкость. Потому что это слишком опасно, потому что все политические игроки, которые присутствуют на политическом поле Кыргызстана, они тяжеловесы, имеют гигантский опыт. И разбалансированность этой системы может привести к многим последствиям. Мы видели пример прихода политического банкротства, прихода так называемых молодых, буквально несколько лет назад. И мы видели, что они не смогли в этой системе как бы управлять. Поэтому сейчас идет политика сбалансированности людей, которые имеют опыт, и в то же время молодых. Должна быть преемственность. Я думаю, что в 2019 году, когда будут определены правила, новые, да, выборные и другие, здесь большой смысл заключается в чем? Мы строим парламентскую республику. А парламентская республика, она подразумевает, что большинство власти будет у парламента. Уже сейчас у правительства большие. Но нам нужно время, потому что в парламентской системе это очень сложная система, отрабатывать ее. Мы все-таки привыкли к тому, что это решает один человек, да, там лицо принимающее. В этих условиях, я думаю, кадровый потенциал, он будет решаться. И мы это увидели, что мы можем решать многие вопросы. И самое главное, у молодежи есть мотивация политическая. Они уже созрели и финансово, и, главное, амбициозно, и мотивированно. И власть на это реагирует. Просто вопрос сбалансирования тех кадров, которые уже есть опытные, и те, которые придут молодые. Тогда будет какой-то рост.
Марат, ну, сегодня никто не доволен вот именно проводимой кадровой политикой, что парламентом, что правительством, что президентом. С приходом нового парламента, допустим, о котором мы сейчас очень долго мечтаем и говорим, что-либо поменяется, потому что основную кадровую политику при парламентском правлении государство должно решать, именно парламент должен решать. И где будут браться эти кадры новые?
Ну, браться, конечно, на нашей земле, кыргызстанцы, другое дело. Я считаю, я как оптимист считаю, что в новом парламенте все-таки позитива будет больше. Это все равно плюсов будет больше. Хотя проблемы большие будут оставаться. Вот то, что тяжеловесы и так далее, часто помешаны на коррупции. Они должны уйти, но все-таки Игорь прав, на самом деле, та революция 2005, под влиянием оранжевой революции, сходу взять молодежную организацию, это не получилось. Поэтому я считаю, молодежь, в целом, если взять общий факт молодежи, они пересмотрели и больше как бы вот вошли в концепцию преемственности, на самом деле, прийти с помощью поддержки дяди, будем говорить, да, и на этом фоне постепенно пролезли, я считаю. Ну вот возьмите хотя бы кадровую политику чисто аппарата команды президента нашего, но мне кажется, довольно умно. Мы видим руку аппарата очень прогрессивного, если налево, да, первого замрука аппарата, Алмаза Кененбаева, да, они уже достаточно зрелые политики, поварили соку. Вообще Кененбаев был там в третьем городе, конечно, Бишкекса, чем не Поле, например. То есть приходят молодые, но это достаточно опытные, зрелые кадры. Мне кажется, вот в этом случае взять молодежь, они уже отход, уже переходят во взрослый, зрелый и уже с большим политическим багажом.
То есть вы считаете, что система останется, просто лица поменяются
молодые? Да, лица сами будут прорываться. Прорываться, и прорыв удается, я считаю, вот, с тем, чтобы занять место. В последнем, те же депутаты в нашем парламенте. Есть проблем много, но все равно более молодые депутаты выскакивают, поставят просто очень активные, я считаю. И это будет, я надеюсь, что в седьмом созыве парламента этот процесс более будет лучше, и мы видим все-таки омолодившийся парламент. Ну, я так надеюсь, я считаю так.
Вот. Медед, вы как считаете о качестве молодых политиков, которые сейчас приходят?
Ну, я думаю, что молодость сама по себе это не является качеством таким ни положительным, ни отрицательным. Здесь, наверное, большее значение имеет, с какими идеями, с какой командой.
Ну, скажем, приходит. Обновление такое, скажем.
Обновление, новое. Ну, да. То, что сейчас происходит, да, вы об этом говорите.
Да, да.
Ну,
о качестве.
Ну, о качестве, ну, пока сложно говорить, потому что, ну, где-то это импонирует в плане того, что критика правительства, она нарастает в плане того, что чем занимается уже сколько месяцев сидящее правительство, какие реформы оно проводит, и молодость – это вот этот вот тот фасад, который сейчас обществу показывает. Вот смотрите, что-то вроде меняется. Но конкретно что меняется, пока не ясно, потому что при вступлении в должность этих новых министров пока не было заявлено вообще, чем они собираются заниматься в плане изменений. Некоторые участки работы очень сложные в этих министерствах. И поэтому пока мне сложно сказать, молодость сама по себе пока еще ничего не гарантирует. Поэтому я немножко такую пессимистическую ноту в этом отношении возьму. И вот, а то, что вы говорили по поводу того, что будет там в 2020 году с новым созывом из кадровой политики, я опять-таки тоже дополнительная пессимистическая нотка в том плане, что ну, здесь сложно что-то ожидать от даже вновь пришедших партий, что нового могут они предложить в плане кадров. Потому что, ну, может быть, новые лица появятся, но сама что такое кадровая политика, это когда получается, что какие-то назначенцы, они выполняют обещания тех, кто их назначил. А кто их назначил? И в этом отношении, получается, эти назначающие депутаты партии, они должны какие-то, может быть, нести в свою очередь обязательства по своим обещаниям перед электоратом. И вот этот цикл, электорат, парламент, кабинет, а потом уже какие-то определенные государственные ведомства и агентства, как эта вся цепочка сработает в плане кадровой политики, у нас там тысячи и тысячи
госслужащих. Можно ли считать правительство Сапар Исакова прогрессивным?
Ну, в плане идей, я думаю, что да, можно было считать, потому что если сравнивать там ряд последних правительств, это было ну, не самое плохое, как минимум в плане каких-то идей.
А почему не прижилось?
Ну, не прижилось, потому что вот звезды сложились так, что вот Атамбаев немножко вот не так все спланировал, вот Атамбаев не так себя повел, когда он ушел с позиции президента. Надо было дать, возможно, своим же назначенцам сыграть свою партию независимо. Тогда, может быть, что-то пошло бы. Но вот получается, что Исаков и его команда, они оказались заложниками политической ситуации, хотя они были созданы как технократическая команда. Технократы, как в политическом контексте, неправильным оказались. Вот в этом проблема.
Потом отделит еще есть, я извиняюсь, но вопрос есть в том, что любая партия или любая сила, которая представлена в парламенте или правительстве, она должна опираться на какую-то социальную группу, силу. Должно быть и в регионе, или где-то. Но я думаю...
В регионе их не понимали.
Ну, это закон такой. Ты должен опираться на какую-то силу. Ну, если так образно выражаясь, ты должен на фермеров, там, на крестьянство или там, на бизнесменов каких-то. Это сила, которая тебя будет поддерживать. Это естественная политическая процедура. Но когда не происходит, это произошло разрыв между преемственностью и теми делами, которые происходят на самом деле. И кадры все-таки, ну, это сложный процесс, и обычно 10-15 лет нужно, чтобы воспитать хороших кадров. Он должен пройти все ступени, там, зав. Отдел начальников, зам. И потом двигаться. И сейчас в Кыргызстане у нас сложная политика.
То есть кадры должны быть взрослены в той системе, в которой, собственно, 20 лет варилась наша политика.
Может быть так, но это каждый год меняется. Сейчас она меняется, но, видите, самые сильные политики, кто в Кыргызстане, тяжеловесы, это те, кто прошел горнило правительства, кто прошел горнило Джоркенеша, и потом в аппарате президента. Они знают всю систему, как это работает и как защищаться. А когда ты только приходишь сразу и выходишь на Джоркенеш, там комитеты по планетарной стране, ты многие вещи не понимаешь. Но люди приходят, молодые депутаты, ну, им нужно 2-3 года, на 5-6 год они начинают понимать, как эта система работает, как они высказывают концы, подали. Нам нужны все-таки профессиональные политики, есть которые, да? А парламент — это все-таки место, где решается проблема. Если я не ошибаюсь, этот парламент представляет 36% населения Кыргызстана избиравших, а где-то даже 64%. Ну, по крайней мере, для устойчивой любой политической системы нужно, чтобы там было хотя бы 50 или 52%, ну, чтобы больше половины. Поэтому это такая тоже вопрос тоже. Но мы страна политических инноваций. И у нас есть политический опыт, мы ищем те пути, которые возможны. Мы, тем более, выбрали парламентскую систему в будущем построить. Я думаю, что в Кыргызстане все будет нормально. В этом деле я тоже оптимист.
У нас очень мало времени остается. Хочу задать вопрос последний. Если кадры определяют качество, то будущее определяет элита. Если вспомнить историю о первой национальной элите, которая была репрессирована, то ими двигали какие-то национальные интересы. Современная элита, на мой взгляд, формируется и объединяет их корпоративные какие-то интересы. Так ли это? Кто сегодня является политической элитой? Сформировалась ли эта элита? Потому что есть люди, которые считают, что эта элита до сих пор еще не сформировалась.
Я тоже из этих. Честно говоря, вопрос это один из самых больных вопросов в социальном, политическом плане. Вот даже у политиков часто спрашивают вопрос, часто муссируются, дискуссируют. И вот я считаю, что в итоге политический вид у нас до конца не сформирован. Тут, конечно, коррупционная оболочка, повсеместная, я считаю, это вина все-таки управленцев, но которые по сознанию, прежде всего, они не стали элитой и даже не выработали какие-то нормы корпоративной морали. Это очень важно, я считаю. То есть именно это стало преткновением, чтобы ваше сообщество говорило, интеллигенция, они двигатели, что на самом деле у нас сформировано, согласен. Пока я считаю из-за того, что элита не сформирована. Это отталкивается, конечно, там, от исторических, там, послереволюционного советского периода, я не хочу туда касаться, все-таки вы здесь правы. Но я говорю только о современной элите. На самом деле, вот сейчас давно уже прошел отрыв от советской номенклатурной элиты, давно, обычно уже целое поколение, которое еще не родилось в это время. Да, поэтому об этом, мне кажется, очень неправильный вопрос поднимать. Нужно зацикливаться на современной элите, даже сейчас 90-й год уже в прошлом, я считаю, 2000-го года. То есть это вот именно отсутствие отчет новой политической элиты, да, у нас не сформированная элита. А пока, мне кажется, сейчас такой разброд идет.
Есть еще один вопрос есть. Во-первых, чтобы элита сформировалась, я согласен, пока не полностью. Нужно, чтобы был запрос общества, требования общества, граждан, которые должны требовать от тех раз. Ну и второе, это то, что все-таки теория политических элит много, и вот есть Николай Бердяев, русский философ, который в свое время вывел формулу коэффициента элиты, где он четко сказал, что если элиты хотя бы 5%, тогда страна развивается, отвечает вызовам современности. Вот в США примерно 5%, в Европе 3-5%, в Китае. Если 1% и менее, то такая страна попадает в политическую нестабильность, революции, волнения, ну, вся эта нестабильность. Я думаю, что мы тоже должны выйти на то, что сейчас идет политическая стабильность, и все-таки сейчас президент...
Какие данные у нас?
Ну, у нас не было таких ощущений, но все-таки это он вывел формулу. Я думаю, мы не находимся менее одного, потому что мы способны преодолевать. У нас есть элита в том смысле, что они могут решать проблемы. Если бы не было, мы бы не существовали как суверенное государство после двух революций там, и событий. У нас все-таки уникальность в том, что мы способны адаптироваться. Да? Может быть, это и какое-то прошлое кочевников, но мы способны адаптироваться современному. Вопрос в том, что мы должны создать эту среду. Сейчас вот в Кыргызстане, я думаю, президент, он как раз направлен на направление, он работает в этом направлении, чтобы выйти к 2020 году на выборы, совершенно другая ситуация. И тогда мы увидим совершенно другую страну.
Медед, вкратце и заканчиваем.
Вкратце, ну, я бы сказал, да, если не определять элиту как людей, которые оказались где-то наверху пирамиды, там, управленческой, финансовой и так далее, а элита – люди, которые пытаются думать о завтрашнем дне и вести остальных туда, даже тех, кто еще не понимает, что такое завтрашний день. Вот такого рода людей у нас, к сожалению, мало, и в этом тоже проблема и политической элиты, и партийной элиты в том числе. Вот даже тот же самый случай с Джанаром Макаем. Скажу, если бы СДПК понял, что это потенциал, он и образ элиты политической, партийной, то эта ситуация, может быть, с Омуркулом не появилась бы. То есть как формировать, что такое понимание и образ элиты, это тоже одна из таких задач партии, потому что партии как раз должны агрегировать политические элиты, показывать их обществу, и как такой композитный состав элиты в рамках какой-то партии, они говорят, вот голосуйте за нас, потому что мы ведем вас куда-то в хорошее будущее. Но у нас, к сожалению, таких людей очень мало, и говоря вот про тему партии, что мы сегодня говорим, партии, к сожалению, пока еще не служат механизмом сбора таких элит и представления их обществу.
Пока партия объединяет лишь кошельки.
По сути, да.
Так, на этой фразе мы заканчиваем. На затыке говорили о политической ситуации в стране и о политических объединениях. В гостях были политологи Эдиль Усмамбетов, Медет Тюлегенов и Марат Казакбаев. Спасибо большое.
Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо. Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.